На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Вы говорили в процессе этой кампании о передаче власти молодому поколению. Скажите, пожалуйста, кого вы имеете в виду под молодым поколением и когда вы собираетесь передачу власти осуществлять?
Молодое поколение – это не мой младший сын и не мой старший сын. Я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня – это старший сын. Вот. Ну и якобы тут я уже чуть ли не младшим. А, вот он как раз появился. Да, будешь президентом. Да он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас. И ни один из моих сыновей.
Ну вот вроде бы будешь, Коля, президентом, но в шутку, потому что Коля в страшном сне представить себе не может. А с вами повестка, в которой мы говорим о том, что Александр Лукашенко обещает передать страну новой смене. Но что останется от страны, от отдельной страны на момент этой передачи? Институт изучения войны подготовил доклад на 108 страницах, в котором, цитирую, говорится, что Кремль находится в завершающей стадии многолетних стратегических усилий по фактическому присоединению Беларуси. Автор доклада, руководитель проектов института Джордж Барос, однозначно советует, политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет не только плененной страной, но и фактическим продолжением Российской Федерации. То есть он фактически ставит крест на существование Беларуси как отдельного государства. Это очень тяжелый и мрачный прогноз, но, к сожалению, обоснованный. И наш сюжет о том, как Александр Лукашенко десятилетиями вел страну к этому прогнозу.
Он бросился к России в первую очередь, чтобы получить для себя поддержку, а также хлеб, бензин, газ, без которых невозможно было не только возрождаться, но и пережить зиму. Эти слова известный белорусский писатель и критик Лукашенко Василь Быков произнес в 1994 году во время президентских выборов в Беларуси. Молодой Александр Лукашенко их выиграл и больше власть из своих рук не выпускал. Сближение Беларуси с Россией началось почти сразу. В 1995 году Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин подписывают соглашение о таможенном союзе. В 1997-м – союзный договор и устав союзного государства.
Сегодня в жизни российского и белорусского народов особый день. Он войдет в историю как день принятия устава союза Беларуси и России.
Этот союз России и Беларуси долгое время оставался аморфным интеграционным образованием. На бумаге вроде есть, а на деле Лукашенко избегал слишком сильного сближения с Россией. При сменившем Ельцина Владимире Путине две союзные страны не раз вступали в торговые войны друг с другом. Войны сменялись новыми попытками сблизиться. Страны обсуждали то совместную конституцию, то дорожные карты по экономической интеграции. И снова публично ссорились.
Если нас хотят, как Жириновский ваш предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда.
Лукашенко старался лавировать между Россией и Западом. Это ему удавалось. Но потом все сильно изменилось. После того, как победителем президентских выборов 2020 года был объявлен Александр Григорьевич, в Беларуси вспыхнули невиданные протесты. Власть их жестко подавила, а лидеров оппозиции посадила. Запад ответил санкциями. Окно в Европу было заколочено. Минск остался один на один с Москвой. Война России с Украиной и соучастие в ней Беларуси усилили зависимость.
Зависимость колоссально выросла по многим направлениям, и самая попсовая и часто цитируемая – это экономика и военная сфера. Тут все понятно. Да? Беларусь стала соучастницей войны, пустил на свою территорию российские войска, белорусские авиабазы используются Россией просто по своему усмотрению. Даже не нужно создавать свою авиабазу, как когда-то Россия 10 лет назад хотела, потому что можно просто использовать белорусские без ограничений.
В Беларуси есть российское ядерное оружие. Беларусь является самым ближайшим географическим образованием к Сувалскому коридору, который соединяет Калининградскую область. В русском генштабе белорусский балкон имеет стратегическое значение.
Белорусские политики и эксперты не исключают, что после окончания российско-украинской войны Москва может вернуться к теме слияния с Белоруссией.
Можно себе представить, что после, не знаю, окончания горячей фазы войны в Украине приоритеты российских элит изменятся в отношении Беларуси. Для Лукашенко это один из основных страхов сегодня, что там, так или иначе, разобравшись с украинским досье, Кремль будет искать в своем ближнем приграничье какие-то новые возможные истории успеха и обратить свой взор на Беларусь.
Отдавать Беларусь теперешнего Кремля с еще живым Путиным желания, конечно, никакого не будет.
Белорусские эксперты подробно указывают, по каким направлениям усилилась экономическая зависимость Беларуси от России.
Старший научный сотрудник исследовательского центра БЕРОК Дмитрий Круг в интервью порталу «Белорусы и рынок» заявил, что в последние два года выживание белорусской экономики обеспечивалось в основном благодаря помощи из России. В 2022 году это позволило нивелировать эффект санкций, в 2023 даже обеспечить восстановительный рост. И это радикально усилило зависимость.
Если у нас традиционно российский рынок, он где-то составлял в качестве экспортного до 40-45 там определенные периоды от белорусского экспорта, то за 2022-2023 годы мы уверенно переместились в диапазон как минимум 60-65% всего белорусского экспорта поставляется на российский рынок, а в пиковые периоды это и 70% достигало.
Новая зависимость от России, которой не было раньше, транспортно-логистическая. До четверти белорусского экспорта, оставшегося от того, что не идет в Россию, критически зависит от российской транспортной сети. В первую очередь это колейные удобрения и нефтепродукты. Еще одна зависимость Беларуси от России – энергетическая. Льготные цены на российские нефть и газ стали залогом конкурентоспособности белорусской продукции.
Если бы вдруг Беларуси пришлось покупать газ по рыночной цене, она бы не смогла это делать. То есть у нас бы альтернативой фактически было радикальное сокращение объема импорта газа и остановка производства.
К тому же Россия остается единственным доступным кредитором Беларуси. Из-за санкций европейские страны и банки не могут дать денег Минску.
Белорусские эксперты подчеркивают, что экономическая зависимость конвертируется в военную и политическую.
Они рассчитывают на белорусские ресурсы, они используют белорусские ресурсы. Они показали это в феврале 2022 года, когда территория Беларуси была использована для агрессии против Украины. Они показали это и в 2022 году, и в 2023 году, когда в 2022 году, например, на территории Беларуси шло обучение российских военных, и в Беларуси находились российские военные. В 2023 году, когда было принято решение отправить в Беларусь ядерное оружие.
Остаются еще красные линии, которые Россия не пересекла, но этот эксперт сомневается в том, что здесь есть заслуга Беларуси.
Они не используют Беларусь для ракетных ударов по территории Украины. Они не используют белорусскую армию для боевых действий. Но я думаю, что это происходит не потому, что Лукашенко так активно сопротивляется, хотя он, безусловно, этого не хочет. Это не в его интересах. Это происходит потому, что России эти ресурсы на данный момент не нужны.
С нами на связи военный эксперт Гинтерес Аджубалис. Гинтерес, здравствуйте.
Добрый день.
Вот все-таки Беларусь еще остается такой нейтральной площадкой для обмена военнопленными. 5 февраля 150 на 150 был обмен, и российские военные остаются пока на ее территории. Считаете ли вы военную зависимость Беларуси от России фатальной? Обратной дороги нет. Уже никто не свернет с этого пути, никто не выдерет Беларусь из военных российских лап.
Ну, во всяком случае, мы здесь, в Литве, давным-давно уже белорусские вооруженные силы считали как полностью интегрированную в российскую армию часть интегральной структуры. Мы никогда их не считали уже давно как что-то такое независимое. Какая политика в стране проводится и что будет дальше, естественно, дело политическое. Ничего доброго пока что не намечается, как видим уже последние года. После того, как были протесты все разогнаны после еще предыдущих выборов, то есть это еще больше усугубилось. Но еще раз повторю, что в военном плане это давным-давно уже всем здесь понятно, на нашем фланге, во всяком случае, что если России нужно будет, то белорусские войска будут применены так, как они будут нужны. Независимо от того, что мы видим сейчас, пока что их не принуждает вступать в войну на Украину, но в военном плане мы смотрим на это именно так.
Существует ли хоть какой-то процент вероятности, что приходит новый президент Беларуси и говорит, ну, валите вы домой со своими ракетами? Российской Федерации говорит он это.
Ну, новый, я не знаю, новый в зависимости от того, наверное, кто это будет. Если это будет, ну, сильный человек, который будет, ну, хотел бы вернуть страну назад на демократические устои, на добрососедство с теми, со своими соседями, то, наверное, да. Но как-то все меньше и меньше на это верится.
То есть технически это все еще реально. Вот, допустим, у него есть эти намерения, но мы моделируем ситуацию. У него есть намерение сделать страну свободной, в том числе в военном отношении. То есть технически он может сказать России, заберите это все, все свое железо. Это можно сделать.
Ну, я думаю, что да. Во-первых, нам нужно тоже, наверное, отметить, что чисто российского железа, вы правильно, наверное, сказали, мы здесь тоже так наблюдаем, что есть и ракеты, ну, эти, да, что тактическое оружие, значит, даже нуклеарное Россия туда подвезла. Есть пара там этих всем известных радиотехнических узлов, где небольшой контингент российский всегда был и сейчас он есть. И он, в принципе, сейчас единственное, что есть рядом с нашими границами или вообще в Беларуси. Ну и, естественно, там обслуживающие войска, контингент минимальный, который на аэродромах работает. Но сейчас, как никогда, мы имеем из-за этой несчастной войны, которая на Украине, агрессии России против Украины, то сейчас, в принципе, русские из Беларуси, из Калининграда, они испарились. Нету никаких особенно больших контингентов и никаких сил рядом с нашими границами.
А то есть на эту минуту мы можем сказать, что вы заявили, вы считаете, что Беларусь не участвует в войне, в агрессии России против Украины. Все-таки можно все еще так считать.
Это, видите, как сказать. Я не политолог, конечно, но если в политическом, чисто политически, то она участвует. Это ясно вполне, да? Потому что она представляет свою территорию, с ее территории агрессия началась тоже. Хорошо, что не получилось. И она дальше предоставляет, нет никаких там препонов каких-то, никто не препятствует. А Белоруссия даже участвует и в военном, в принципе, плане пассивно, посылая и сейчас, держа хоть и небольшие контингенты, но держа и таким образом тоже сковывая, наверное, значительные силы украинские на северной границе или на границе с Украиной. И это тоже есть даже и военное такое пассивное участие. Пассивное. Я не говорю, конечно, об активном каком-то участии, но пассивное участие есть.
Есть. Спасибо, Гинтерес, вам за этот комментарий. И я, прежде чем других гостей спросить, задать им вопрос, сохранились ли какие-то остатки независимости в Беларуси, если да, то какие, предложу наш сюжет, как мы представляем себе эти остатки.
Несмотря на текущую ситуацию, связанную с войной и санкциями, Беларусь оставила доступ к большинству популярных мировых сервисов, в отличие от России, которая с 2022 года их блокирует. На сегодняшний день в Беларуси работают социальные сети, такие как X, бывший Twitter, YouTube, Facebook и Instagram. Мессенджеры WhatsApp и Telegram в Беларуси тоже не блокируют. При этом технические возможности их заблокировать у Минска имеются. Например, перед новым 2024 годом, во время трансляции новогоднего обращения Светланы Тихановской, в Беларуси как бы случайно не открывался YouTube.
Скажите себе спасибо за то, что выстояли, не очерствели.
В январе 2025 года пользователи Twitch, YouTube, Discord и Telegram в Беларуси пожаловались на проблемы с доступом к сервисам. Они работали только через VPN. Спустя 2 часа доступ стали восстанавливать. Это напомнило тестовые блокировки в России, проводившиеся перед блокировками постоянными. Тем не менее, на эту минуту все перечисленное работает. На внутреннем рынке ситуация в Беларуси по некоторым параметрам также отличается от России в лучшую сторону, в том числе и с кредитованием. Так, в декабре 2024 года ставки по кредитам в Союзной Республике были в 2 раза ниже, чем в России. Процентная ставка по кредитам банков в январе 2025 года составила 9,5%, в то время как ключевая ставка российского Центробанка – 21%. По данным Евразийского банка развития, экономика Беларуси выросла за 8 месяцев прошлого года почти на 5%, выше прироста российского ВВП. По росту реальной зарплаты белорусы тоже опережают россиян – 13% против 10%. Источники роста зарплат в Беларуси – прибыль компаний и индексация зарплат бюджетников.
И с нами на связи журналист Наталья Радина. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Внесите, пожалуйста, нам дополнение, что еще в Беларуси осталось, какие приметы отдельного государства остаются в Беларуси?
Ну, по сути, сегодня Беларусь абсолютно зависима от России, и режим Лукашенко, ну, не иначе как марионеточным, уже никто не называет. Поэтому полная зависимость в военном, экономическом и политическом планах. И сейчас огромное, конечно, беспокойство вызывает то, что было подписано соглашение о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Беларусью, и это... возможно, приведет к тому, что на территории Беларуси, во-первых, появятся новые российские военные базы, а также будут размещены наземные силы Российской Федерации. То есть, в частности, не исключено, что новые дивизии, о формировании которых заявляла Минобороны России еще в 2023 году, могут быть размещены на территории Беларуси. Опять же, напомню, что в этом году пройдут белорусско-российские учения «Запад-2025», которые уже вызывают беспокойство в Украине, потому что не исключает, что с территории Беларуси вновь может произойти нападение на территорию Украины. Поэтому я считаю, что сегодняшняя ситуация, происходящая с Беларусью, вот это лишение страны, по сути, суверенитета, это вызов для Запада. И необходима жесткая реакция как со стороны США, так и со стороны Евросоюза, потому что очевидно, что ни о каком перемирии в сегодняшней ситуации с Украиной речи быть не может. Происходящее сегодня в отношении Беларуси – это гарантированное продолжение войны, так как Путин использовал и будет использовать Беларусь как военный плацдарм для нападения как на Украину, так и в будущем на страны НАТО.
Спасибо, Наталья. То есть я поняла, никаких вы не видите ни одного признака сохранения независимости сегодня, ни одного.
На данный момент?
Нет.
Ну, помимо того, что вы уже перечислили, да, что пока не закрыт доступ к социальным сетям, да, и к площадкам вроде Ютуба, я не вижу никаких независимостей, никаких признаков независимости.
Спасибо. И с нами на связи Сергей Наумчик. Сергей, тот же вопрос я вам задаю, что и Наталья. Есть ли, на ваш взгляд, признаки независимости? Я хочу от себя сразу добавить, что говорил сегодня с экспертом из Беларуси тоже. Он говорит, ну вот Лукашенко пытается сохранить независимость от российского рубля, то есть имеет свою валюту, категорически не хочет рубль российский, но... подкупают, белорусское лобби, российская сторона подкупает банки, чиновников и так далее, давят на него.
Ну, я согласен с тем, что говорила Наталья Радина. Когда я ее слушал, правда, у меня было одно сомнение, что все-таки не совсем она права в том плане, что Беларусь все-таки является членом ООН, Организации Объединенных Наций. Но если бы я ей привел этот аргумент, Наталья в ответ бы мне сказала, что да, но и БССР было тоже членом ООН. Вот РСФСР не было, Россия членом ООН. А Украина, Беларусь и СССР членами ООН были. Так что да, в самом деле элементов независимости практически мало. Касательно того, что вы сказали, вот вспоминая банки, какие-то старания Лукашенко там сохранить какую-то независимость, экономическую независимость. Но понимаете, вот тот результат, который мы сейчас имеем, это действительно полный контроль Москвы над всеми сферами, особенно над военной сферой. Вот я с господином Аджибалисом абсолютно согласен, что я давно это говорю, уже несколько десятилетий, с 95-го года, что белорусская армия, так называемая белорусская армия, это армия фактически российская. Она, и дело даже не в структурном там элементе, а в том, что по ментальности высший командный состав остался российским. Они кончили российские военные училища, российские академии, наконец присылались люди Москвы, с Москвы присылаются сейчас и так далее. Вот все то, что мы имеем сейчас, это не началось в 2020 году, как часто хотят представить, хотя да, с 2020 года этот процесс пошел ускоренными темпами. Но я хочу напомнить, что первый договор о размещении, ну, пролонгации, вернее, предыдущего договора, еще подписанного, так сказать, в начале 90-х годов, а нахождение на 25 лет российской станции предупреждения о ракетном нападении, так называемая «Волга», это под Ганцевичами, он был подписан тогдашним премьером Чигирем, несмотря на протесты оппозиции Белорусского народного фронта в начале 95 года, 30 лет назад. А далее была целая цепь соглашений там о таможенном союзе, о совместной охране границы, о совместном патрулировании неба и так далее, и так далее, ПВО, которое, в общем, вот шаг за шагом фактически лишило Беларусь как суверенное государство уже контроля даже над собственной обороной. Лукашенко не был никогда защитником суверенитета. Он продавал этот суверенитет в обмен на свою власть, на нахождение у власти, то ли, ну, во-первых, он самый богатый олигарх, я думаю, на территории, ну, после Путина, конечно, на территории бывшего СССР, потому что семья его наворовала, просто наелась как грязи, там миллиарды. Но, кроме всего прочего, конечно, он продавал, вот покупая, как бы считалось, что покупая там дешевый газ, на самом деле это не было бесплатно, это не был никакой подарок Москве, потому что уже упоминаемая мной станция «Волга», если бы в 95 году не было подписано соглашение о ее продолжении ее размещения, то вот если ее убрать, поменять эту структуру, там целая цепь, для российского генштаба стоило бы примерно до 10 миллиардов долларов, долларов – это 95-й год, это те доллары. Посему просто шел вот так вот баш на баш, такой обмен, вы мне деньги, а я вам… Нет, не любовь, как говорили, там Лукашенко за поцелуи берет, нет. Он не за поцелуи, он за суверенитет в разных элементах – экономического, военного, политического характера. Но он продавал этот суверенитет, и то, к чему сегодня мы пришли, в Беларуси, это результат вот этого абсолютно полного игнорирования Лукашенко, вообще невосприятия его Беларуси как суверенного государства. А, ну и я уже не говорю о том, что, конечно, это человек, который, по сути дела, превратил европейскую страну, потенциально развитую страну, потому что стартовые условия в 91 году Беларуси были не хуже, чем, скажем, Польши и Литвы, превратил в Северную Корею.
Да. Спасибо, Сергей. Спасибо вам, Сергей. Я хочу обратиться к нашим зрителям. У нас и Сергей, и Наталья считают, что нет никаких уже признаков независимого государства. Если вы считаете, что есть, напишите нам, пожалуйста, в чат, граждане Беларуси, желательно, если вы считаете, что они есть, эти признаки. И вот мы познакомим вас с одной цитатой из доклада Института изучения войны, в которой говорится о признаках, о симптомах поглощения России и Беларуси. Что это за признаки?
Это включает в себя установление полного оперативного и административного контроля над вооруженными силами Беларуси в мирное время, постоянное российское военное базирование в Беларуси, политический союз с федеративным правительством с доминированием Кремля, с общим набором федеральных законов и институтов для белорусов и россиян, которые будут управляться как единое государство, и полностью интегрированная экономика с общими рынками, свободными потоками рабочей силы, едиными законами и валютным союзом. Кремль весьма вероятно планирует использовать население Беларуси, территорию Беларуси и экономические ресурсы Беларуси на службе российской государственной власти.
Кстати говоря, тут есть такая анекдотическая деталь. Дмитрий Балкунец, один из бывших в прошлом белорусских политиков, считает, что то, что Кремль насылает на Александра Лукашенко губернаторов, это тоже признак вот такого издевательства и зависимости. То есть, вот смотрите, вот закончились выборы. Кто приезжает из России? Губернатор Хабаровского края встречается с Александром Григорьевичем. Если вы зайдете на сайт президента Беларуси, то вы увидите 838 ссылок на встречи с российскими губернаторами. Они все время туда ездят. Вот я Наталью хотела спросить. Наталья, а что это такое? Это признак доверия или это действительно издевательство какое-то над человеком?
Ну, может быть, и издевательство. Но дело в том, что Лукашенко довольно часто встречается и с Путиным. Поэтому здесь я бы не радовалась, что время от времени там понижается уровень его контакта в России. И главное, что я хотела бы дополнить к нашему разговору. Вот мы говорили о том, что страна теряет суверенитет, но мне кажется очень важно отметить одну вещь. С этим никогда не смирится белорусский народ. Важно понимать, что Лукашенко нелегитимный диктатор, который сегодня удерживает власть исключительно вооруженным путем и благодаря поддержке со стороны Кремля. Все, народ его не приемлет. И это показало...
Наталья, вы мне, пожалуйста, простите, а почему вы говорите за весь белорусский народ? Вот почему?
Потому что, во-первых, я это вижу, отношение белорусов к власти. И прошедшие 26 января, так называемые президентские выборы, показали, что белорусы не приемлют режим Лукашенко. Избирательные участки в этот день были пусты. Белорусы массово проигнорировали эти так называемые выборы. И это при том, что это в Беларуси достаточно опасно не прийти на избирательный участок, куда людей насильно гнали. Мы знаем, что был высокий процент досрочного голосования. Но в день так называемых выборов участки были пусты. И я, когда рассказывала об этом феномене, да, то, что произошло в Беларуси, по сути, бойкот вот этих выборов, я просила людей представить себе, а если бы в коммунистическое время, да, то есть во времена Советского Союза, граждане не пришли на избирательные участки, а белорусы взяли и не пришли, несмотря на все угрозы. Поэтому, помимо того, что произошло в 2020 году, когда вся страна выходила на улицы и пока высказывала свой протест против режима Лукашенко, спустя 5 лет, когда по людям катком прошлись репрессии, в тюрьмах находится до 10 тысяч узников совести, несмотря на это, белорусы проигнорировали выборы диктатора, то есть проголосовали ногами и показали, что они по-прежнему в большинстве своем выступают против диктатуры. То же самое будет касаться относительно дальнейшего поглощения суверенитета Беларуси. Я уверена, что народ это не проглотит. В любом случае, мы, конечно, в первую очередь будем обращаться к странам Запада, требовать от них жесткой реакции на происходящие события. И это в первую очередь, конечно, и должно быть давление на Россию. И, кроме того, это должно продолжаться давление на режим Лукашенко. И помимо тех санкций, которые сегодня введены против диктатуры в Беларуси, да, санкции на те же калийные удобрения и нефтепродукты, о которых мы говорили в программе, необходимо тогда останавливать весь транзит товаров через территорию Беларуси и прекращать торговлю с этим режимом, вводить просто торговое эмбарго. И вот когда и от этого заплачет и та же самая Россия, и Китай, потому что Беларусь сегодня единственный коридор в Европу.
Спасибо, Наталья. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политический аналитик Сергей Наумчик, журналист Наталья Радина и военный эксперт Гританас Ажубалис. Вела программу Елена Раковцева.